научной рубрике программы «Время и мир» завершение беседы о роли науки в развитии нашей цивилизации. Математическая модель, разработанная научным сотрудником Института ядерной физики Александром Пановым, предсказывает, что в будущем может наступить так называемый коллапс финансирования научных исследований. По мнению автора модели, к такому результату может привести как резкое уменьшение средств на науку, так и их резкое увеличение. Подробнее об этом Александра Панова расспрашивали Ольга Орлова и Александр Марков.
Вы говорили о том, что эксперименты и вообще научные исследования фундаментальной физики, астрофизики, космологии становятся дороже и дороже. И это может быть очень серьезным фактором для изменения развития науки.
Очень распространенным возражением на этот аргумент является то, что ведь и методы исследований становятся все более и более совершенными. Вот, к сожалению, так сказать, наблюдение показывает то, что эта проблема не решает. Вот в начале 20 века наиболее важные открытия делались, как правило, просто учеными-одиночками или маленькими совсем коллективами. К середине 20 века это уже были крупные коллаборации. В конце 20 века это почти исключительно международные коллаборации, потому что научные задачи стали уже неподъемными для отдельных государств. Вот, это несмотря на то, что, конечно, методы исследований непрерывно улучшаются. Но, к сожалению, здесь есть некий фактор неопределенности, потому что нет хороших методов количественной оценки, сколько делается открытий в единицу времени, какова стоимость единичного открытия, потому что просто не очень хорошо понятно, что такое одно научное открытие, что является научным открытием, что не является.
Это, безусловно, справедливо для там, ядерной физики и для астрофизики. Понятно, что дорогие телескопы, космические корабли, дорогие эти ускорители, они все дороже и дороже. А вот если мы возьмем биологию, то кажется, что там скорее обратная тенденция. Вот если прочесть геном человека 10 лет назад, это стоило многие сотни миллионов долларов. Сейчас это уже стоит какие-нибудь десятки, сотни тысяч. Скоро будет стоить вообще там меньше $1000 прочесть геном. Если там геном первой бактерии, который был прочтен лет, наверное, 15 назад, это была огромная сенсация, куча денег на это было потрачено и времени, то сейчас прочесть геном очередного вида микроба, скажем, ну, это по силам небольшой лаборатории за небольшие деньги даже у нас в стране.
Ну, я уже говорил, что, во-первых, я имею в виду преимущественно наиболее фундаментальную науку, вот типа фундаментальной физики, фундаментальной астрофизики. Но здесь в биологии тоже что-то похожее есть. Вот прочтение первого генома потребовало огромных материальных вложений, насколько я понимаю.
Да.
Решение какой-то принципиально новой биологической задачи, может быть, потребует еще больших вложений. Я просто не знаю, что это за задача. Может быть, синтезирование какого-нибудь нового живого организма, там, типа какого-нибудь элементарного вируса или что-нибудь в этом духе.
Понятно. Ну, а вот компьютерные технологии. То есть, благодаря компьютерам мы сейчас можем решать вычислительные задачи, абсолютно немыслимые.
Совершенно верно. Но в компьютерной науке есть нерешаемые задачи. Например, создание квантового компьютера. Уже в течение не одного десятка лет эта проблема муссируется, а что называется, ВОЗ ныне там.
Ну, во-первых, не совсем, все-таки постепенно он сдвигается. А во-вторых, если эта задача будет решена, это все-таки очень сильно просто меняет научную картину, научную реальность. Круг задач научных, которые можно будет решить с помощью квантового компьютера.
Это
не так?
Вот как раз это может быть таким фактором, который превратит науку в нечто иное. Другое дело, что вот задача построения квантового компьютера, она действительно пока что абсолютно неопределенная. Значит, это может быть фактором не просто изменения в развитии науки, а это может быть фактором некоторых катастрофических событий в науке. Вот я сейчас объясню, какого рода могут быть катастрофические события. Значит, вот мы имеем стоимость одного научного открытия, ну вот в наиболее фундаментальной области, будем об этом говорить, растет. В то же время материальные ресурсы, которые могут быть потрачены на эту науку, они сверху принципиально ограничены, никуда не денешься. По этой причине с течением времени поток научных открытий в этой области будет обязательно падать. Падение потока открытия будет приводить к тому, что в обществе будет падать интерес к этой науке. Падение интереса будет приводить к тому, что общество будет эту науку меньше финансировать. Уменьшение финансирования приведет к тому, что поток открытий будет падать еще более прогрессивно, это будет приводить снова к уменьшению интереса, и возникает петля положительной обратной связи. И вот эта вот самая петля положительной обратной связи может привести на самом деле к внезапному коллапсу финансирования фундаментальной науки. Эту петлю положительной обратной связи можно промоделировать. Я не буду останавливаться на том, как строится эта математическая модель, просто скажу, что в результате получается. Действительно, фундаментальная наука какое-то время финансируется, грубо говоря, на пределе возможности. То есть финансирование фундаментальной науки следует общему росту мирового дохода. Оно просто ему пропорционально.
То есть какой-то процент мирового дохода
какой-то процент мирового дохода все время выдерживается и выделяется наука. А потом внезапно финансирование падает почти до нуля. Вот так вот себя ведет эта математическая модель в отношении финансирования науки. Значит, если посмотреть на темп поступления новых научных результатов, получается немножко другая картинка. Вот несмотря на то, что финансирование науки, в общем, растет, ну или остается на постоянном уровне, ну, в зависимости от того, как ведут себя мировые доходы. Значит, несмотря на то, что финансирование науки не падает, количество научных результатов начинает уменьшаться. Вот, и сначала оно уменьшается плавно, и потом внезапно скачком уменьшается до нуля. Вот это вот и возникает этот коллапс финансирования, связанной с петлей положительной обратной связи. Такая вот простенькая математическая модель, она подтверждает качественные соображения о том, что это может действительно произойти. Конечно, это очень простая математическая модель, ее даже качественной трудно назвать, скорее она иллюстративная. Но она хорошая в том смысле, эта математическая модель, что она смогла предсказать и некоторые новые явления, которые на первый взгляд неожиданные. Новые явления, которые она предсказала, вот в чем состоит. Интересно, можно как-нибудь предотвратить вот этот коллапс финансовый. Значит, первое, что приходит в голову, просто увеличивать финансирование фундаментальной науки. Вот это все можно сделать с помощью модели и посмотреть, что получится. И совершенно неожиданно коллапс наступает раньше, чем при слабом финансировании науки. Вот, на первый взгляд, это совершенно контринтуитивный результат.
Только не рассказывайте об этом, пожалуйста, российскому правительству и Министерству науки и образования.
Трудно понять, почему это происходит. Вот, а если и с помощью этой же самой модели посмотреть на количество полученных научных знаний к моменту коллапса, то оказывается очень интересная картинка. Как науку не финансируй, коллапс происходит при примерно одном и том же полном интеграле полученных научных знаний. Значит, это происходит просто потому, что наука добирается в какой-то момент до таких дорогих исследований, которых никак невозможно профинансировать, и происходит это тем быстрее, чем мы быстрее эти знания набираем. Вот и все. То есть мы быстро срываем нижние груши, а до верхних груш мы просто не можем добраться. Вот примерно
понятно,
что получается.
То есть если денег выделять на науку много, просто мы достигнем быстрее этого момента, когда уже дальше ничего искать будет нельзя.
Просто денег не хватит, совершенно верно. На первый взгляд, совершенно контринтуитивный такой результат подтверждается тем, что уже сейчас происходит. Тут можно простенький примерчик провести, правда, он относится не ко всей фундаментальной науке в целом, а вот к одному определенному направлению, но очень важному, экстремально важному, это ускорительная физика элементарных частиц. Вот я напомню, что в 1993 году было заморожено строительство сверхпроводящего суперколлайдера в Соединенных Штатах. Эта машина должна была быть мощнее, чем ускоритель LHC, который сейчас вводится в ЦЕРНе. Да. Строительство его было заморожено по причине слишком высокой стоимости, денег не хватило. Значит, теперь, что было бы, если бы строительство не было заморожено? Тогда мы этот сверхпроводящий коллайдер имели бы уже лет там, 15 назад. И вот те научные результаты, которые мы собираемся получить только лет через 5, мы бы уже лет 10 как имели. Но в то же время еще более мощный коллайдер, чем вот этот сверхпроводящий коллайдер в Соединенных Штатах, простое построить уже почти невозможно. И поэтому произошло бы следующее. Мы бы одновременно обладали больше суммы знаний, чем мы обладаем сейчас, а ускорительная физика, ну, по крайней мере, на циклических ускорителях, возможно, уже прекратила бы свое существование. Это примерно то, что модель предсказывает в отношении вот всей фундаментальной физики. То есть, оказывается, что эти предсказания, эти модели не такие уж и глупые, как, может быть, могло показаться.
Интересно, что когда просишь человека в своей области ученого дать какой-то прогноз развития именно своей области, у меня такой было не раз опыт. Я несколько раз разным людям задавал эти вопросы. Каждый раз, когда ты просишь дать прогноз, люди не могут отрешиться от опыта прошлого развития науки в своей области.
Ну, линейный прогноз самый простой.
Нет, они не могут отрешиться, и каждый раз говорят одно и то же. Понимаете, фактор случайности в развитии вот моей науки, он так высок, что я не берусь предсказывать, я понимаю, что я только могу сказать, что интересно было бы вот это и это. Каждый раз человек может в своей области проиллюстрировать. Берем развитие математики начало 20 века и конец 20 века. Вот те люди, которые находились в точке 20 века, а выдавали прогнозы, да, есть Анри Пуанкаре, прогноз Гильберта, и те, кто находится сейчас и оглядываются назад, и они же говорят, ну это же удивительно, ведь этого не случилось, никто не мог предсказать, что пойдет по такому пути и так далее. То же самое с физикой. Как человеку, который имеет этот опыт конкретно исторический, слушать ваш прогноз и слушать вашу модель? Все же понимают, что по модели это не будет.
Моя модель не относится к конкретно точным прогнозом, что найдут. Она относится...
Но она же очень сильно меняет. Ведь сколько было от физиков-ядерщиков заявлений, что если ничего не найдут в коллайдере, кроме там прикладных, понятно, там будет куча прикладных результатов, это будет полезно, и это все ясно, да?
Конечно.
Но
да.
Если принципиально, кроме бозона Хиггса, ничего не найдут, то нас закроют. Они это говорили 5 лет назад, 10 лет назад, и они надеются, что будет нечто совсем другое.
Ну, я думаю, что, скорее всего, так и получится. Будет что-то совсем другое. В течение 20 века было множество случайностей в науке. А тем не менее тенденция, что коллективы все время только росли, она никуда не делась. Фундаментальные науки как решались все растущими коллективами, так и продолжается эта тенденция дальше. И, скорее всего, так и останется.
А в математике нет.
Но дело в том, что физика без эксперимента просто мертва. Но я бы хотел, чтобы мне возразили на это что-нибудь.
А сколько там по вашей модели получается нам осталось еще времени до коллапса вот этого
лавинообразного? Да не времени, а денег. По этой модели сколько денег?
Эта модель совсем не предсказывает время, она до такой степени качественная, что она предсказывает только характер поведения, что этот коллапс когда-то может произойти. Там очень много параметров модели, которые, если покрутить, можно получить. Речь идет, конечно, о некоторых тенденциях, которые могут реализоваться, которые не реализоваться. Я даже не назвал бы это прогнозом, то, что я говорю. Это просто некоторая иллюстрация качественных соображений вот о том, что финансирование зависит от интереса общества к науке, от роста стоимости и так далее. Это просто некоторая такая чисто вероятностная вещь в виде тенденций. И вообще она относится действительно только к дорогостоящей фундаментальной науке, но не вся наука такая. Ну ладно, нет, вот эта модель показывает, что увеличенное финансирование науки может привести к тому, что коллапс раньше произойдет. Значит, вопрос, надо ли финансировать науку хорошо или не надо? Может быть, лучше держать ее на голодном пайке, чтобы она существовала подольше? Вот надо не забывать о том, что наука важна не только сама по себе, как ну, некий способ существования общества, она еще важна теми знаниями, которые они дают. А те знания, которые она дает, важны для преодоления разных других многочисленных кризисов, которые назревают вот в нашей цивилизации. Они нужны для преодоления этих кризисов. Поэтому чем раньше мы получим эти знания, тем лучше. И поэтому вот несмотря на то, что вот это вот как бы будущее в виде коллапса финансирования фундаментальной науки может быть приближается, все равно нужно науку финансировать как можно больше для того, чтобы эти знания получить как можно раньше. Я думаю, что мы просто, может быть, не видим то, что, может быть, уже можно увидеть.
С научным сотрудником Института ядерной физики Александром Пановым беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Вы слушали аналитический журнал Русской службы радио «Свобода. Время и мир». Вел программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работала Наталья Аркадьева.
Грани времени.